Глава 3. Антиалчность.
«Для чего я здесь?»
— спросил доктор Роберт Стедлер.
«Я не привык ни с того ни с сего мчаться через полконтинента. Что вы делаете посреди этой пустыни в штате Айова? И что делаю здесь я?»
«Мы будем свидетелями исторического события, доктор Стедлер. Оно станет поворотной точкой на пути науки, цивилизации, общественного благосостояния и политической стабильности. Право быть свидетелями этого знаменательного события получила наша интеллектуальная элита. Мы не могли не включить в этот список вас».
Трибуны быстро заполнялись людьми, и доктор Феррис постоянно прерывал речь, чтобы приветственно помахать ничем не примечательным на первый взгляд людям. Доктор Стедлер повысил голос.
«Послушайте, может, потрудитесь объяснить мне, не отвлекаясь, что здесь, черт возьми, происходит?»
«Да все очень просто. Это почти финал. Простите, доктор Стедлер, я на минуту».
Торопливо произнес Феррис, ринувшись вперед. Он обернулся, чтобы успеть бросить слово, которое, видимо, счел исчерпывающим объяснением.
«Пресса!»
Доктор Стедлер сел на скамью. Три трибуны располагались полукругом. Они казались построенными для зрителей какого-то спектакля, но были обращены в пустоту ровной, тянущейся до горизонта прерии с видневшимися вдали темными пятнами фермерских домов. Перед одной трибуной, видимо, предназначенной для прессы, стояли микрофоны. Перед другой, для государственных служащих, было что-то вроде портативного коммутатора. На нем поблескивало несколько рычажков из полированного металла. Он увидел, что Феррис ведет к нему всю журналистскую братию. Когда они приблизились, торжественно произнес:
«Здесь присутствует человек, сделавший это достижение возможным. Доктор Роберт Стедлер».
В этот миг он ощутил побуждение сказать им, что ничего не знает о происходящем, что его привезли сюда, как пешку в какой-то тайной игре. Вместо этого он вдруг услышал, как изрекал отвратительные банальности, услышанные от доктора Ферриса. Журналисты кратко записывали его слова.
«Доктор Стедлер, правда ли, что вы считаете проект X величайшим достижением Государственного научного института?»
Воцарилось мертвое молчание.
«Проект X?
Он понял, что допустил роковую ошибку, когда увидел, как журналисты разом встрепенулись.
«Джентльмены, ценность и мотив любого достижения государственного института не могут ставиться под сомнение, поскольку это некоммерческое предприятие. Стоит ли продолжать?»
Два великолепных автомобиля ворвались на стоянку. Журналисты побежали встречать новоприбывших. Доктор Стедлер повернулся к Феррису.
«Что это за проект X?»
Феррис улыбнулся простодушно и вместе с тем довольно нахально.
«Некоммерческое предприятие»,
— ответил он и тоже поспешил к автомобилям. Из почтительных шепотков в толпе доктор Стедлер узнал, что невысокий человек в мятом полотняном костюме, похожий на темного дельца, оживленно шагавший в центре новой группы, мистер Томпсон, глава государства. Стедлер узнал, что высокий сутулый человек с короткой стрижкой, мистер Уэсли Моуч. Откуда-то появилась компания молодых служителей с ручными тележками, полными каких-то блестящих вещиц, которые они раздавали собравшимся. Это были полевые бинокли. Доктор Феррис занял место у микрофона возле правительственной трибуны. По сигналу Уэсли Моуча голос его внезапно загремел.
«Дамы и господа! Вы избраны присутствовать при демонстрации научного достижения огромной важности под названием «Проект X».
Доктор Стедлер сфокусировал бинокль на единственном, что ему было видно, какой-то постройке вдалеке. Увидел, что это руины фермерского дома, очевидно покинутого несколько лет назад. Удивился, что посреди такого запустения пасутся козы. Одни дремали, другие вяло щипали жидкую траву среди выжженного солнцем бурьяна. Доктор Феррис говорил теперь о природе звуковых колебаний.
«И было обнаружено, что существуют определенные частоты звуковых колебаний, которых не может выдержать ни одна субстанция, органическая или неорганическая.
Доктор Стедлер увидел серебристое пятно, прыгающее по бурьяну среди стада. Непривязанный козленок, резвясь, кружил около матери.
Звуковой луч контролируется панелью управления в громадной подземной лаборатории, которую мы любовно называем ксилофон. Потому что нужно быть очень внимательным, ударяя по нужным пластинкам, то есть передвигая нужные рычажки. Для особого случая есть провода.
Он указал на коммутатор перед правительственной трибуной.
Чтобы вы могли видеть всю операцию и оценить простоту процедуры.
Доктор Стедлер с удовольствием наблюдал за козленком. Казалось, козленок радуется солнцу, летнему воздуху, самому факту своего существования.
Первое открытое испытание, которое вы вскоре увидите, рассчитано на поражение небольшого сектора протяженностью всего в 2 мили. Все пространство на 20 миль за пределами этого сектора очищено. Это лишь скромное начало. Мы располагаем техническими возможностями строить генераторы с радиусом действия 200-300 миль, но из-за того, что не смогли вовремя получить достаточное количество сверхжиростойкого металла, такого как сплав Риордана, вынуждены были довольствоваться нынешним оборудованием и радиусом контроля. В честь нашего замечательного главы государства, мистера Томпсона, под прозорливым руководством которого Государственный научный институт получил фонды, обеспечившие реализацию проекта X, это замечательное изобретение отныне будет именоваться гармонизатор Томпсона. Теперь, дамы и господа, вы увидите работу гармонизатора Томпсона.
Доктор Феррис поклонился и сел рядом с доктором Стедлером.
«Контакт!»
— громко скомандовал мистер Томпсон. Стедлер поднес к глазам бинокль и навел его на фермерский дом. В тот миг, когда Стедлер сфокусировал изображение, одна из коз взлетела в воздух, подергивая ногами, и упала. Дом разорвался и рухнул. Трактор расплющился. Это произошло так быстро, так просто, что доктор Стедлер не ощутил вообще ничего. Он увидел, как по ступенькам сводят женщину из заднего ряда. Она шла с опущенной головой, прижимая ко рту платок. Ее рвало. Он отвернулся и увидел, что доктор Феррис все еще наблюдает за ним.
«Кто изобрел эту отвратительную штуку?»
«Вы? Применение ваших теоретических открытий, основанные на ваших неоценимых исследованиях природы космических лучей и передачи энергии в пространстве».
«Какова практическая цель этого изобретения?»
«О, разве не понятно? Это бесценное оружие для защиты общественной безопасности. На обладателя такого оружия не нападет никакой противник. Оно уменьшит социальные трения, будет способствовать установлению мира, стабильности и, как мы уже отметили, гармонии. Исключит всякую опасность войны».
«Какой войны? Когда весь мир голодает, и все эти народные государства едва существуют на наши подачки, где вы видите опасность войны? Думаете, эти оборванные дикари нападут на вас?»
Внезапный взвизг микрофона мгновенно насторожил людей. Диктор бодро прорычал, что сейчас они станут свидетелями радиопередачи с сообщением об этом важном открытии в гостиные, конторы, кабинеты, детские всей страны. Он говорил о дисциплине, сплоченности, аскетизме и патриотическом долге. «Мы мобилизовали лучшие умы страны для работы ради вашего благосостояния. Это изобретение явилось результатом труда гениального человека, которого мы все признали величайшим умом нашего столетия, доктора Роберта Стедлера».
«Что?» —
воскликнул доктор Стедлер, резко повернувшись к Феррису. Доктор Феррис открыл портфель, достал несколько листков бумаги с аккуратно отпечатанным текстом и повернулся к доктору Стедлеру.
«Вот речь, которую вы произнесете».
Его глаза сказали остальное. подбор слов был очень тщательным.
Было бы неразумно, если случится что-то, подвергающее опасности Государственный научный институт. Роберт Стедлер. Прославленное имя. И я не хотел бы, чтобы оно было уничтожено. Но что такое сейчас прославленное имя?
Феррис указал на трибуны.
В глазах людей вокруг. Если они верят, что орудие убийства приведет к процветанию, разве не поверят, что Роберт Стедлер — предатель и враг государства? Вы думаете о правде, доктор Стедлер? Вопрос о ней не входит в социальные проблемы. Разум не имеет власти над людьми. Логика бессильна. Мораль лишняя. Не отвечайте мне сейчас, доктор Стедлер. Ответьте через микрофон. Вы следующий оратор.
Стедлер поднялся на 3 ступеньки, когда молодой журналист бегом бросился к нему и снизу ухватился за перила, преградив ему путь.
«Доктор Стедлер!»
— молил он отчаянным шепотом.
«Скажите им правду! Скажите, что не имеете никакого отношения к этому! Скажите, что это за адская машина и для какой цели ее хотят использовать! Скажите всем правду! Спасите нас! Вы единственный, кто может!»
Доктор Стедлер посмотрел на него. Глаза юноши светились пылким, неустрашимым умом. Такие глаза смотрели на доктора Стедлера со скамей аудитории.
«Я горжусь»,
— стал читать доктор Роберт Стедлер в микрофон,
«что годы труда и служения науке принесли мне честь вложить в руки нашего замечательного лидера, мистера Томпсона, новое орудие с несметным потенциалом воспитательного и облагораживающего воздействия на человеческий разум».
Дагни шла к железнодорожной станции. Подняла брошенную газету. Она в изумлении уставилась на краткое сообщение из Нью-Йорка, красноречиво гласившее, что мистер Джеймс Таггерт доводит до всеобщего сведения, что его сестра погибла в авиакатастрофе, и все непатриотичные слухи, будто это не так, не заслуживают внимания. Текст заметки наводил на мысль, что ее исчезновение представляло собой важную общественную проблему, не утратившую значение до сих пор. Были и другие указания на это. Упоминание о трагической гибели мисс Таггерт в материале о растущем количестве авиакатастроф и на последней странице предложение вознаграждения в $100,000 тому, кто найдет обломки ее самолета, подписанное Генри Рирденом. На аэродроме Дагни увидела, как провинциальный репортер брал интервью у каких-то улетавших чиновников. Подошла к нему, показала документы и спокойно сказала, глядя в его вытаращенные глаза.
«Я Дагни Таггерт. Сообщите, пожалуйста, что я жива и сегодня во второй половине дня буду в Нью-Йорке».
«Дагни Таггерт» было по-прежнему написано на двери ее кабинета. Выражение лиц ее сотрудников, когда она появилась в холле, было таким, как у тонущих при виде спасительной веревки. Она увидела Эдди Уиллерса, стоявшего у письменного стола за стеклянной перегородкой. Перед ним был какой-то человек. Эдди рванулся было к ней, но остановился. Он производил впечатление заключенного. Мужчина повернулся и взглянул на нее. У него была желтая кожа, вьющиеся волосы, жесткое лицо с помятыми чертами. Это была отталкивающая красота героя пивнушки. Мутные глаза были бесцветными, как стекло.
«Мисс Таггерт»,
— произнес Эдди звучным, строгим голосом, словно приучая этого человека к хорошим манерам ему незнакомым.
«Позвольте представить вам мистера Мейкса».
«Здрасте»,
— равнодушно протянул мужчина, потом повернулся к Уиллерсу и продолжал так, словно ее здесь не было.
«Просто отмените рейсы кометы на завтра и на вторник, а паровозы отправьте в Аризону для срочной перевозки грейпфрутов».
«Ты не сделаешь ничего подобного!»
— воскликнула Дагни, до того изумленная, что даже не могла возмутиться. Мейкс взглянул на нее.
«Отдайте распоряжение»,
— равнодушно повторил он Эдди и вышел.
«Кто он такой?»
— спросила она, указав на закрывшуюся за Мейксом дверь.
«Представитель из Вашингтона. Осуществляет план объединения железных дорог.
Что еще за объединение?
Да как тебе сказать? Слушай, пусть объяснит Джим. Он скоро появится. Мне очень не хочется, но разве что ты настаиваешь.
Скажи, правильно ли я поняла координатора? Он требует, чтобы ты отменил 2 рейса кометы, чтобы послать паровозы вывозить грейпфруты. Почему?
Дагни, это знают все. Знают, как нарушались в последние 3 недели расписания поездов. И почему одни районные грузоотправители получают транспорт, а другие нет. Нам надлежит делать вид, что любое решение принимается ради общего блага, и что общее благо нью-йоркцев требует доставки громадного количества грейпфрутов.
Чуть помолчав, Эдди добавил.
Координатор – единственный арбитр общего блага и единственная власть над распределением локомотивов и подвижного состава на всех железных дорогах страны.
Понятно. Эдди, что тут произошло за последний месяц?
Он улыбнулся так, словно признавался в чем-то постыдном.
Мы делали деньги.
Дагни увидела, как открылась дверь, и вошел Джеймс Таггерт в сопровождении мистера Мейкса. Лицо Джеймса походило на скомканный лист бумаги, хотя морщин на его дряблой коже не прибавилось.
Дагни, нужно многое обсудить.
Пошли в мой кабинет. Насколько понимаю, я все еще вице-президент этой железной дороги.
Спросила она, усаживаясь за свой стол.
Да,
ответил Таггерт.
К делу, Джим.
Ты познакомилась с мистером Мейксом, и я очень рад тому, что вы превосходно поладите. Мистер Мейкс осуществляет план объединения железных дорог.
Что это за план?
В целях национального выживания железные дороги страны слиты в одну сеть. Весь совокупный валовый доход поступает в правление железнодорожного пула в Вашингтоне и делит среди разных железных дорог общий доход в соответствии с самым современным принципом распределения. Каждая дорога получает деньги в зависимости от протяженности путей, которыми владеет.
Дагни слышала слова, понимала их смысл, но не могла представить это в реальности. Чуть помолчав, она спросила Джеймса.
Ты смотрел на карту?
Если взглянете на карту, увидите, что 2/3 стоимости содержания путей для наших трансконтинентальных перевозок даются нам даром и оплачиваются нашим конкурентам. А мы тем временем получаем деньги за то, что владеем милями путей, на которых нет движения.
Неожиданно подал голос Мейкс.
Не могу тратить время на разговоры.
До встречи, Каффи.
Сказал Таггерт, когда Мейкс выходил, не удостоив их прощальным взглядом. Таггерт посмотрел на сестру испуганно.
Ну, есть у тебя еще темы для обсуждения?
Ну, я... Ты сегодня вечером выступишь на радио в программе Бертрама Скадера. Это очень важно, чтобы ты произнесла речь перед всей страной, поднимающую дух речь, понимаешь? И сказала, что ты не бросала своего дела.
Зачем?
Потому что все так думали. Ты не знаешь, что происходило в последнее время. Ты не подозревала, что очень популярно. Все думали, что ты нарушила закон, то есть директиву 10-289, и дезертировала. В обществе много непонимания этой директивы, много, да, волнений. Теперь понимаешь, как это важно, чтобы ты выступила, сказала людям, что неправда, будто директива 10-289 разрушает экономику, что это хороший закон, принятый для всеобщего блага, и что если люди немного потерпят, положение дел наладится, процветание вернется. Должностным лицам они уже не верят. Ты, предпринимательница, и единственная вернувшаяся, когда все сочли, что ты скрылась. Я обещал людям в Вашингтоне, что ты выступишь. Ты будешь гостьей в программе Бертрама Скадера. Сегодня вечером в 10:30. Из комитета укрепления духа...
Что это?
Это комитет Чика Моррисона. Они уже 3 раза звонили мне, чтобы убедиться, что ничего не сорвется.
Ты знаешь, что я думаю о вашингтонской политике и о директиве 10-289.
В такое время мы не можем позволить себе роскоши думать.
Дагни рассмеялась.
Уходи отсюда,
сказала она спокойным, негромким голосом.